Вот не люблю я всякие родительские банальности. И когда мой папа, провинциальный Сократ, поправляя очки на переносице, патетически восклицал: «Что вы мне не говорите, а все же брак должен быть основан на общности духовных интересов», я всегда хмыкал это цинично. А чего я, собственно, хмыкал, когда в глубине души я с этим согласен? А хрен его знает чего. Итак, с принцессой Ильзой у нас не получилось. Официантке Марише я тоже дал расчет. Сказал, что, мол, хватит. Поиграли и будет. Мариша расстроилась недолго. Пару дней она, конечно, пыталась вернуть меня слезами и уговорами, тянула в койку, чтобы все как раньше, но вскоре, натолкнувшись на мой упрямый нрав, решила, что есть в жизни темы поперспективней. В итоге, прихватив подаренное мной бриллиантовое колье, Мариша запаковала вещички и уехала из бара Лейка навсегда. Официантка Черри, ее как бы подруга, как-то призналась, Мариша поехала покорять Москву. Втемяшилась, мол, дурочки, в актрисы пойти. «Бог в помощь, Мариша. Ось увижу тебя когда-нибудь в сериале «Моя прекрасная лифтерша» в роли сестры Инженю или в сериале «Доктор Домов» медсестрою безответно влюбленной в очкастого патологоанатома». Короче, так уж повелось, что несколько месяцев кряду в моей жизни не было ни одной женщины. И вы думаете, я об стену голхмой бился? Куда там бился я, ага. И вообще думать о них забыл. Достали, честное слово. Даже Тополь встревожился. Как это так? Комбат и без бабы. А мне было хоть бы хны. Кстати, о Тополе. Пока я занимался яхтами и принцессами, неплохо звучит, да? Он тоже времени даром не терял. Началось с того, что он женился на Юлии, бывшей жене одного московского мини-гарха, и переехал в Первопрестольную, в уютную четырехкомнатную квартирку в элитном доме на станции метро ВДНХ, которую, правда, ему приходилось оплачивать, потому что квартирка была не Юлина, а съемная. Познакомились они с этой мадам случайно и, подозревая, по пьяному делу. Уж я Костю знаю. 400 грамм вискаря, и Косте нравится все, что носит юбки, имеет сиськи не менее третьего размера и отзывается на женское имя. 25-летняя Юля отвечала всем этим критериям. Обычно это я, на правах верного друга, сдерживаю аппетиты Кости и не даю барышням делать далеко идущие выводы из торопливых поцелуев в засос на пожарной лестнице. А тут Костя был один, Костя был беззащитен и вдобавок при деньгах. В общем, они решили жить вместе. И пошло-поехало. «Милый, ты одет как чернорабочий. Джинсы, футболка, все не брендовое. Это не айс, милый, это не айс». И Костю вели на шопинг, вели как козу на веревке. «Милый, мне нужна нормальная машина. Мне кажется, ты должен купить мне что-нибудь нормальное», — мурлыкала Юля, и Костя неделю обзванивал автосалоны, силясь найти что-нибудь нормальное. Нормальное оказалось никаким не нормальным, а просто даже обычным. И Костя шел менять обычное на другое обычное, но вдвое дороже, потому что иначе не айс. «Милый, мне кажется, мы должны поехать в Мексику». «Почему в Мексику?» «Потому что в Мексике круто. Там, говорят, такие фрукты». «Нет, мне хватает фруктов в Москве, просто почему-то хочется в Мексику». И Костя тащился с Юлей в Акапулько, страдать там от поноса, жары и скуки. «Милый, мои родители хотят, чтобы мы с тобой поженились по-нормальному». «Как это по-нормальному? Ну, чтобы платье, кольца, белый лимузин. Подумай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Представь себе только, как это круто. Снимем теплоход с банкетным залом человек на 150. Гирлянды, чтобы везде были цветочные». И Костя садился размышлять над стоимостью теплохода, белого лимузина, кольца, платья, цветочной гирлянды. А главное, своих нервных клеток, которые определенно закончатся, когда в зал набьются те самые 150 незнакомых полупьяных дебилов с воплями «горько-горько» и будут считать «раз, два, три, 123». Конечно, у Юлии были и достоинства. Например, она кое-как окончила философский факультет МГУ и вроде бы отличала Плотина от Платона, а Канта от Конта. Я бы, пожалуй, ценил это редкое нынче качество и непременно воспользовался бы нашей связью для того, чтобы поднять свое гуманитарное образование. Увы, Костя всем сердцем любил реальную жизнь, а не буковки, напечатанные на страницах старинных книг. Кто бы ни был этот Деррида, как по мне, он не является поводом для того, чтобы вынимать за собой ванну», — орал в телефонную трубку хронически рассерженный Костя. «Вчера, когда мы занимались любовью, на нас рухнул книжный шкаф, набитый собраниями философских сочинений. Мы чуть не погибли оба из-за этой пыльной херни». Но куда больше, чем книги, Юлия любила тратить деньги. Благо, родители дипломаты и первый муж делец предоставляли ей такую возможность. Ее день начинался в спа-салоне, продолжался на шопинге и заканчивался посещением участка, который Костя купил в районе каких-то там номерных горок на знаменитом Рублевском шоссе. Там Юлия собиралась устроить родовое гнездо Уткиных и даже приказала вырыть под него котлован. В общем, не знаю, нужно ли удивляться, что деньги, которые поднял Костя Уткин во время нашей последней феерически удачной операции, закончились, как и не было их никогда, на стадии этого самого Рублевского котлована. «Я снова один, и я скоро приеду», — неделю назад написал мне на мобильник Костя, вопреки обыкновению, краткий как счастье. Я знал, что Костя на неделе может равняться и двум, и трем, и даже четырем неделям обычных скучных граждан типа комбата. Поэтому не сказать, чтобы я радостно вздрагивал от каждого стука в дверь. Но я был уверен, рано или поздно блудный Костя появится, и мы снова будем ходить в зону вместе, как в стародавние времена. Ох и ждал же я назад этого сукина сына.